Приветствуем вас, дорогие друзья.
Здравствуйте, братья и сестры.
Пожалуйста, не пугайтесь. Мы не ушли в катакомбы, не стали детьми подземелья, но несколько меняется формат нашей передачи «Душевная вечеря». И вот эти уютные своды, камин теплый, я думаю, будут вполне достойным интерьером для продолжения наших встреч. Ну, а встречи будут иметь уже вот такой характер тет-а-тет. И сегодня мы для почина, для начала, для особой радости встречи пригласили вам знакомое лицо, хотя давнишние зрители нашей передачи «Душевные вечеря» могут уже и не узнать в нашем дорогом отце Дмитрия того Димочку, с которым 10 лет назад мы начинали передачу «Душевные вечеря» с девочкой Леной, студенткой отделения теологии, которая потом стала уже матушкой отца Дмитрия. Приветствуем сердечно отца Дмитрия Фетисова. Он уже немало должностей ответственных занимает в нашей епархии, издает вместе с матушкой нашу почти еженедельную газету.
Ежемесячную.
Ежемесячную газету «Логос». Портал соответствующий, соответствующего названия, ресайт, да, тоже пользуется большой популярностью, является ключарем Никола Ямского храма, это подворье Иоанна Богословского монастыря. Так что наши встречи с отцом Дмитрием, надеюсь, будут иметь не безинтересное для вас содержание, для нас. И вот сегодня, поскольку батюшка человек семейный, а я монашествующий, а вопрос современного брака очень остро стоит для всех, и для людей церковных, и для людей чуждых церкви, новые веяния с Запада, своего рода постановка вопроса с Востока вызывает недоумение у многих современников. Поэтому, батюшка, разрешите предложить нашу сегодняшнюю встречу посвятить обсуждению вот этих проблем брака, которые сегодня, кажется, в чем-то разрешены постановлениями архиерейского, постановлением Синода, документом, принятым на одном из недавних архиерейских соборов. Но, тем не менее, в отношении законотворчества появляются новые инициативы, там, регистрации, о достаточности там нескольких лет сожительства, да, для того, чтобы считаться семьей.
Да, да, совсем недавно в прессе освещали такое предложение одного из депутатов Государственной Думы признать 5-летнее сожительство совместное юридическим основанием для того, чтобы считать этих людей супругами.
Но вы знаете происхождение этой версии вообще семьи? Это тюремное.
Тюремное?
Да, это мне сказали мои насельники монастыря, которые бывали в местах отдаленных, не столь отдаленных, сколь непривлекательных. И они как раз говорят, что для того, чтобы получить свидание, все-таки проблема там стоит остро, недостаточность женского общения, то если у тебя нет законной жены, оформленной по документам, то нужно представить документ из ЖЭКа при подтверждении там двух соседей, что как минимум 2 года вы жили вместе. То это уже считается не девушка там по вызову, а вроде как какой-то вид постоянства, отношений. Но это, я не знаю, наверное, то, что для тюрьмы годится, то для светского сознания это полное разрушение, наверное, института брака, насколько это ваш пасторский опыт показывает.
Ну, вы знаете, мне кажется, что у меня немножко другие ассоциации возникают. Конечно, проблема в основном возникает, знаете, с детьми. Возникает вопрос и дележа имущества, поскольку люди, проповедуя такую мнимую свободу, говоря о том, что все-таки брак – это некий атавизм, они на самом деле загоняют себя в крайне сложную ситуацию, боясь взять ответственность. И, кстати говоря, в первую очередь загоняет себя в такую ситуацию мать ребенка. Ну и самое главное, в чем, мне кажется, справедливо подняли этот вопрос, всегда в такой ситуации, когда семья разрушается, еще не успев создаться, довольно часто, не всегда, но довольно часто бывает так, что оказывается один невиновный. В любом конфликте, знаете, всегда двое виноваты. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но невиновный ребенок оказывается. Поэтому сложно здесь и содержать ребенка, сложно здесь, очень много сложностей возникает. Поэтому, ну, наверное, это все-таки тоже такая крайняя необходимость. Наверное, неспроста все-таки эту тему подняли.
Ну и потом вы уже все-таки рассматриваете некоторую следующую стадию отношений, когда есть общий ребенок. А я вот, например, являюсь свидетелем того, что очень часто именно на исповедь впервые к храму приходят девушки, еще можно сказать девушки, хотя это уже правильнее назвать молодые женщины, которые остаются в крайней степени душевной поврежденности в связи с тем, что, вступив с юности, там 17-18 лет, и они это, кстати, декларируют как свой добродетель. Я с одним. Ну, и они живут на съемной квартире, то и просто у родителей, которые не считают это чем-то предосудительным. Вот это ее girlfriend, ее boyfriend. Вот. Но никаких взаимных обязательств. И прожив 4-5 лет, а это значит, особенно, мне кажется, для женской природы, уже так приплавиться к своему избранию, каким бы он недостатками там не обладал, но если с невинности тебя уже взял под свое, как сказать, попечение такое, а более употребление, к сожалению, такой твой избранник, а потом он, собственно, ничего всерьез не намеревался. Ему так удобно, разумеется, это гораздо дешевле, чем искать себе приключения на стороне, и потом они распадаются. Эти мальчики поступают очень неблагородно, и, ну, как трагедия жизни, первая, может быть, серьезная, это иногда толкает как раз этих молодых дам, подталкивает их к какому-то пересмотру жизни, к покаянию. А чаще даже не о покаянии еще идет речь. Это приходится как раз им говорить. Так, может быть, это ведь не без вашего, как вы справедливо замечаете, участия. Вас засосало в такую трясину, в которой вы сейчас страждете. Ведь вы, наверное, слышали заповеди о том, что либо невинность, либо венчанный союз. Вы же сами решились на эти отношения. Побуждаешь к... Просто, в принципе, когда приходят вот такие покалеченные души, иногда и телесно в чем-то. Если особенно были нерожденные младенцы, потому что младенцы не планируются в таких отношениях. Когда уже рождается ребеночек, в этом есть какое-то созидание и движение к будущему. А, собственно говоря, сейчас все считают правом своего собственного решения рожать, не рожать, предохраняться или не предохраняться таким страхом 7-8-летних отлучений от церкви по определениям там уставов Василия Великого. Никто не удерживается такого, никто и не вспомнит, и не знает. А получается результатом этого сожительства просто крайняя степень душевной просто смерти. Человек в совершенном отчаянии. Я не знаю статистики, но наверняка и суициды связаны именно с этими обрушившимися надеждами, когда ничего не состоялось, да и не могло состояться. Святитель Иоанн Златоуст говорит, блуд – это не подготовка к браку, а состояние ему противоположное. Следовательно, ведет к последствиям противоположным, чем те, к которым ведет брак.
Батюшка, вы такой термин употребили – приплавиться. Приплавиться к своему сожителю в данном случае. Но, к сожалению, вне брака, наверное, это сделать невозможно, потому что ничего удерживающего.
Чувства? Чувства?
Ну, чувства, они, знаете, приходящие все-таки. Они, конечно, редко, но бывает, что чувства очень глубокие. Вообще людей постоянных крайне мало, на самом деле. И все-таки чувства... Наверное, с точки зрения православной аскетики, это нечто поверхностное.
Но они-то как говорят, даже в интернете пишут, он подлец, конечно, но я его так люблю. Он меня совершенно не понимает, он меня эксплуатирует, но я его люблю. Это как раз вот это слово.
Это свойство женской природы, конечно.
И оно употребляется здесь совсем неуместно. Я от него зависима, он меня обманул, я не хочу быть обманутой. Я хочу продолжить так, как было, при том, что меня это мучает. Но это вполне состояние человека погибающего там, от наркотиков или от алкоголя. И говорит, я ненавижу этот... алкоголь, но я не могу без него. вот эту ситуацию. И, конечно, разрешают эту проблему, если в человеке появляется покаяние. Я говорю, ну ведь ты тоже перед своим Господом нехороша, поэтому давай без саможаления укорим самих себя за это приключение, попросим у Господа благодати, сейчас терпения, вот, пережить это, чтобы эта рана заросла, конечно, время пройдет, но потом Господь даст за усердие, за усилие, за покаяние и твое. Оставь чужого чужим и давай будем молиться о том, чтобы Господь послал свое.
Ну, крайне сложная ситуация. Человек иногда настолько себя загнал в угол. И все-таки самое главное условие богопознания – это чистота сердечная. То, чего нам, наверное, всем так или иначе не хватает. И не мной отмечено, что все-таки сама способность каяться, она как-то у человека даже может, в общем-то, ну, не совсем быть потеряна. Но все-таки гораздо сложнее человеку покаяться, который в таких приключениях участвовал. Вот когда нет чистоты сердечной, человек, сердце его дебелеет уже. Дальше какие-то следующие уже грехи идут. Кстати говоря, наверное, батюшка тоже ваш такой значительный опыт пасторский. Он тоже не даст мне, наверное, быть неточным, не даст соврать. Наверное, все-таки прямым последствием является очень частый аборт вот такого совместного сожительства. Как в медицине, одна болезнь более легкая, ну какая-то такая существенная, она часто за собой серьезнейшие, дальнейшие какие-то болезни несет, так же и в духовной жизни. Вот интересное такое есть высказывание у кого-то из святых отцов, что идти в гору добродетелей крайне сложно. А вот если человек скатываться начинает, то скорость этого скатывания, она, конечно, увеличивается в геометрической прогрессии.
Тут, батюшка, проблема еще в том, что хочется помочь таким парам, ибо как-то они периодически могут сталкиваться со священником. Но вот упомянули вы об опыте, хоть он и небольшой, но тем не менее такую показывает интересную практику, что когда сильно ратовал за венчание у такой пары, ну, друзья, ну вам же будет благодать, вы же православные, да, мы не отрекаемся, так ведь обвенчавшись, как будет хорошо, семья уже будет, да, ну что ж, как скажете. А потом, в чем, что я заметил, что если приход к венчанию из этого неосвященного сожительства не происходит через покаяние, то есть грех не начал ужасать человека, который ему подчинен. Тогда он найдет другой выход, этот самый грех. И ты, обвенчав их, вдруг встречаешь совершенно другие проявления того же греха, того же намерения грешить, той же нераскаянности, того же нежелания следовать путем спасения, путем церковным. И поэтому я сейчас от этого, как, ну не то что сторонюсь, но во всяком случае чувствую какую-то бездерзновенность. Говорить, ребят, вы такие хорошие, вы так друг к другу подходите, давайте венчаться, будете деток рожать, и будет все по-божьему, сможете причащаться. Как жалко, на Пасху не причаститесь, на Рождество не причаститесь, сейчас еще до поста венчают. Правда? Это красиво. Много чего надо? Да нет. Сколько стоит? Нисколько. У нас не берут денег за таинство, это благодать Божия. Ну что вы, ну давайте, мы не против. Что нужно? Вроде бы немного что нужно. Но, к сожалению, если люди не ужаснулись своего неосвященного состояния, своего отчуждения от церкви, не пришли вот к этому признанию нравственного закона, который они нарушали, то, получается, само таинство, есть надежда, что просветит. Кстати, как вы думаете, может, таинство просветит? Вот. Но я сейчас уже, полагаю, устом моим хранила внегда во стати грешному предо мною, и думаю, не является ли это как раз вторжением в область каких-то путей Господних. Меня поражали там слова, мне передавали молодые люди какие-то. Один даже чуть ли не священник, чуть ли не выше, чем священник, сказал, говорит, а нам вот так сказал высокое духовное лицо, ну вы пока поживите так, а потом уже там решите. Я думаю, не может быть. Ну я бы так вам никогда не сказал, поживите так. Ситуация, а с другой стороны, я сейчас уже подумываю по-другому о мудрости того советчика, который так выразился, но, может быть, не в наших силах ведь кое-что изменить. И иногда мы вынуждены свидетельствовать, что нас не послушают. А сказать, нет, давайте, вы сейчас, просто положившись на мой авторитет в ваших глазах, делайте то, что я скажу, духовное, не каясь, не исповедуя толком свою решимость, обвенчавшись, уже жить церковной жизнью, исповедоваться, причащаться, блюсти себя от тех искушений, которые неизменно будут, но встречать их по-христиански. Если ты еще не готов, то, может быть, не надо и говорить тогда о вот этом освящении.
Ну, вы знаете, все-таки мы немножко шире взяли вот эту тему. Наверное, все-таки прежде венчания все-таки расписаться хотя бы. Вот это первое препятствие. Потому что люди иногда просят обвенчать нас, батюшка, но мы не расписаны. И ведь это очень такое правило суровое, очень такое жесткое, это не просто какая-то условность. Я думаю, что в нынешнем каноническом праве церкви появилось такое правило. Да? Раньше ведь этого не было. Собственно говоря, раньше регистрация брака в Российской империи, она совпадала уже с венчанием самим. Но вот проблема сейчас очень часто именно в этом, на этом этапе возникает. И люди, знаете, в недоумении иногда находятся. Почему вы не хотите нас обвенчать? Ну, это же штамп в паспорте, это же формальность. И тогда можно по-другому немножко повернуть. Кстати говоря, вот тоже эта тема очень интересная. Формальность можно рассматривать и как венчание. Некоторые говорят, следуя такой логике, говорят, ну, мы любим друг друга, зачем нам такая формальность? Но можно, знаете, с другой стороны повернуть этот вопрос. Ну, если это такая формальность, ну, почему же это может быть препятствием для вашей любви? Ну, тогда уж действительно, ну, распишитесь, не обязательно, чтобы это было торжественно. Все-таки, наверное, и помолиться здесь тоже будет не лишним. Попросить, чтобы Господь, Он этот цветок вашей любви помог взрастить. Но еще есть один момент очень психологический, важный такой. Люди часто не прибегают ни к первому, ни ко второму, потому что все-таки есть некоторые сомнения. А в некоторых вещах...
Друг в друге?
Друг в друге, да. Мы попробуем. То есть подход такой, мы попробуем. Но в некоторых вещах, наверное, сомнения... Если есть, это уже что-то сродни проигрышу. Ну, представьте себе батюшку, который рукополагается в священный сан или постригается в монашество. И вот игумен отца Луку спрашивает,
да,
обещаешь ли ты? Ну, я пока не решил, ну, попробую. Ну, как бы, или на войну, если человек идет, да, представьте себе, 41-й год, да, сколько добровольцев было. И вот приходит один из добровольцев, его спрашивает военком, ну что ты пришел, за что Бродину защищать? Он говорит, ну я, знаете, решил, я попробую. То есть человек уже проиграл заранее, он уже заранее выставляет себя трусом. Или ты умереть хочешь, или ты все-таки, ну или последний пример такой семейный, вот дар отцовства, дар материнства. Мы же ведь не знаем, какими мы будем отцами, получится ли стать у вас нежной мамой. Но ведь, наверное, это будет полным безумием, если вы будете рассуждать в таком духе, что, ну, я попробую, рожу, а если не получится, ну, так в детдом сдам.
Батюшка, эта решимость возможна при наличии системы ценностей устойчивой. Ну, в отношении Родины, например, а за нее умереть совсем не страшно, хоть каждый все-таки надеется дожить. В отношении отношений плотских то же самое. Если у девушки есть понимание того, что ее невинность может быть преобразована только в законный венчанный союз, если человек церковно вырос. Понятно, что мы имеем дело с нашим современным составом, абсолютно, в абсолютном большинстве чуждым этого воспитания, церковного воспитания, понятия о невинности как главном сокровище, главном приданом, которое девушка вносит в свою семейную жизнь. А, следовательно, ждать какой-то определенности от самих плотских отношений. Тем более, что часто слышать комические слова «Что вы говорите? Брак, венчание так серьезно». Вместе с в одной пользоваться одним ложем уже там несколько лет, это не очень серьезно. Это, как шутит молодежь, не вполне пристойная, может быть, шутка, что вместе проведенная ночью не повод для знакомства. Вот, но это какие ворота. На самом деле это очень трудно объяснить, когда мы ставим себе, даже нам с вами задачу сегодня о чем-то поговорить, не бесполезно, может быть, для слушающей нас молодежи, причем не церковную молодежь, церковную молодежь уж и так знает, и у них есть это чувство ценностей и сверхценностей, которые и руководят их жизнью, страх Божий, который все управляет, в том числе этот вопрос. А для тех, кто нас слышит и всерьез не определился со своей принадлежностью к церкви, крайне сложно будет ответить на формулу любви, как сформулировать формулу любви, счастливого брака и правильных отношений, если прежде мы не позаботимся об их, в принципе, воцерковлении, вот о чем я упомянул уже, покаянии. Начинается покаяние. Ведь помните, два этих существенных шага из нашей теологии – признание не само случайности там, существования мира, а ее наличие Творца и нравственный закон, которому мы призваны подчиниться. Если его не чувствуешь, то значит ты находишься еще пока в добровольном ослеплении. А с тех пор, как ты признаешь, что в мире есть Творец, которому ты неизбежно подчинен, и есть нравственный закон, которому ты, если не соответствуешь, то в тебе появляется совершенно неизбежно это чувство покаяния, раскаяния. Вот каким образом ты пытаешься вернуть себе милость Божью, узаконить свое беззаконие, вернуть свое единство с тем, кто является установителем закона. Поэтому я думаю, что нужно, конечно, эти беседы вести, но, может быть, для людей церковных их интересно продолжить в формате законных возможностей. Там расторжение брака, сочетание, что является нередко же все-таки семейные серьезные люди вынуждены думать о разводе, о смене супруга по разным обстоятельствам. Одно дело смерть, другое дело духовная смерть. А вот для этого самого поколения, которое отчужден от ценностей, чем мы можем предупредить? Вот это мои, видите, уже новые мысли о том, что я не должен даже им говорить: «Венчайтесь». А зачем им венчаться, если у них веры нет?
Ну да.
И как мы скажем, другое дело потрясение, у тебя будет, останется потрясение, ты вступила в эти отношения, но тебе ничем не гарантировали продолжение. Интересно еще говорят, если можно так уж поделиться из своих соображений, как мне выбрать и не ошибиться? Ты обязательно ошибешься. До тех пор, пока ты сама собой не занялась, не повысила моду собственного восприятия действительности. У тебя разборчивости нет. Ты все равно выберешь то, что тебя же будет губить, потому что это соответствует твоим критериям. Поэтому свои критерии повысь, сама займись своим преображением сердца. Но это опять же, это я зову куда же? К кресту и Евангелию. Давайте, да, похаживайте, помаливайтесь, хоть потихонечку начинайте участвовать в таинствах, к святыням съездите и так далее. Вот это, что это такое? Это мне все сразу пообещает, даст мне счастливое будущее? Ну, разумеется, у кого Господь на первом месте, у того все остальное встает на свои места по жизни. Сколько мы убеждались, когда на наших глазах люди начинают путь покаяния, и потом устраивается то, о чем они и не думали устроить так легко и благополучно. Ну, вот... Какими еще путями мы все-таки можем влиять или высказывать какие доводы для современной молодежи, которые были бы удерживающими? Тут интересно врача посадить на наше с вами место. И доктор скажет. А доктор что скажет? А доктор еще наслушаешься. Вам, ну, надо, а то иначе у вас будет, как сказать, энергию. Надо куда-то тратить. Это либидо, скажет. И люди Фрейда начитаются, но куда же?
Ну, наверное, не каждый доктор так скажет. Все-таки... Знаете, эта ситуация все-таки не совсем здоровая, таких свободных отношений. И, ну, наверное, без последствий они абсолютно никогда не проходят. Наверное, первая мысль, которую стоит призвать людей. Вы, наверное, все-таки не черкешенка. В старину вы знаете, да и сейчас, может быть, какие-то отголоски есть этой традиции, когда похищали, да, черкесы невест, и вот вас выкрали, поместили в такую ситуацию, и вот теперь вы страдаете.
Да, я тоже говорю, вы же не рабыня Изаура, ну, это ведь ваш выбор.
Ну да. Вот самое первое, наверное, все-таки, к чему стоит с человеком, ну, как-то привести разговор, на мой взгляд, наверное, такие все-таки мысли здравые, что, ну, может быть, бывает, конечно, люди ошибаются, бывает так, что действительно до конца точно ты не можешь сказать. И то, что касалось раньше благочестием, такой душевной, даже духовной красотой, оборачиваясь просто каким-то родством. Или там человек вроде был совершенно внешне нормальный, приятный всячески, а в итоге оказывается, что он был просто, ну, клиническим психопатом. Бывают, наверное, такие ошибки тоже. Но все-таки это в основном редкость. И, кстати говоря, вот именно здравая выдержка, наверное, этих отношений до брака,
да,
здравое общение, оно, наверное, помогает все это выявить?
Дружество.
Дружество.
Дружество, многолетнее дружество. Кто его отменяет?
Дружество.
Почему оно пугает? Только из-за какой-то распущенности чувств, которые, ну, делают уже, ну, лишают возможности сдержанности. Если мы друг другу желанны, и есть все возможности уединения, и родители это поощряют очень часто, но, во всяком случае, не препятствуют. И общество тем более, интернет так вообще удивляется, если ты ходишь за ручку только. Но это ведь, в принципе, это есть идеальный способ выявить и все эти затаенные недопустимые недостатки, недопустимые для семейного счастья потом. Отношение к родителям, отношение к делам, отношение к тебе, когда ты болеешь, отношение, ну, вообще способность к жертвенной любви. Вот ведь что является основанием отношения семейного служения. Тут уж вполне уместно это слово употребить.
Да, да. Ну, знаете, батюшка и дорогие телезрители, все-таки не стоит нам гнушаться советом монахов. Они вроде бы своего опыта семейной жизни не имеют, но тем не менее, во-первых, все-таки их духовный опыт, Господь все-таки сугубо своей благодатью их просвещает, людей, которые совершенно себя посвятили Ему. А с другой стороны, все-таки такой некий внешний взгляд, он тоже очень важен и очень полезен, может быть. И вот я не могу здесь тоже не вспомнить совет одного мудрого монаха, когда еще был студентом, и все-таки в такой нерешительности пребывал, ну, может быть, даже монахом стать, может быть, как-то в семейной жизни, подвиг семейной жизни на себя поднять. И вот, знаете, один замечательный монах мне сказал такие слова, что ты все-таки ищи себе супругу, чтобы тебе с ней было просто интересно. Представь себе, что ты попадешь с ней на необитаемый остров. Ну, допустим, это будет женщина, которая замечательно готовит. Или, может быть, она будет безумно красива. Но и то, и другое может присытить тебя. И то, и другое, знаете, оно как-то, в конце концов, может навить оскомину. Можно так даже выразиться. Но если человек умный, чуткий, ну и какое-то все-таки неполное, но духовное единство, конечно, должно быть. Иногда люди, кстати, очень хорошо друг друга в браке дополняют, будучи совершенно разными людьми. Но тем не менее, вот духовное единство. А его как раз может выявить именно такое доброе, непринужденное, ни к чему пока не обязывающее содружество. То есть, когда люди все-таки некоторую дистанцию держат, когда они вместе общаются, какие-то кризисные ситуации неизбежно будут. Да, как человек себя вот ведет в ситуации, когда... Ну, не знаю, там, в аварию попал. Да, там, вы вот поехали там куда-нибудь перекусить, например, да, и вот как себя человек ведет. Он был вполне благопристойный, замечательный, добрый, а тут вдруг оказалось, что он психопат, что он и матом, оказывается, ругаться умеет, и многие другие вещи. Поэтому, конечно, такая колоссальная ошибка психологически еще совершается нашими несчастными молодыми людьми, людьми, которые никак не проявили себя в браке, но, к сожалению, наверное, они все-таки не проявят, если хоть немного, даже не голосу Священного Писания, не голосу Божию, а просто голосу здравого рассудка не будут прислушиваться.
Да, я еще тогда и советом вы, по-моему, прекрасный пример и совета дали для мужского пола, чтобы было интересно вообще, ценности, общее, ну, какое-то увлечение, не только внешним и гастрономическим. А вот в отношении выбора девушек, лишив его религиозного какого-то особого религиозного мотивации религиозной, это выбирать себе отца своих будущих детей. Не себе партнера, а отца будущих детей. А их вроде девушка по природе должна уже любить, хотя бы предпоставлять, как она их любит. И какого бы папу она хотела своим детям. Это же совсем другой формат, чем сейчас выглядеть прекрасно и быть предметом зависти своих подруг. Дорогие друзья, ну что ж, мы, видите ли, хотели было подумать больше о законных аспектах брака, церковного брака. Но как-то получилось, что, наверное, не безосновательно засели на теме противостояния брака и добрачных отношений, которые как раз являются бомбой замедленного действия по разрушению брака. Ну, раз так оно и вышло, просим проявляйте к нам снисхождение. Вот, а может быть и некая польза от нашего укамелька тихого собеседования с дорогим отцом Дмитрием усмотрено будет и вами. Храни вас Господь, друзья. Всего доброго. До свидания.